Толпа человек 700 собралась на Дону под начальством Сережки Кривого и перекинулась на Волгу. Царицынские служилые люди ей не помешали. На перейем Кривому отправился из Астрахани письменный голова Аксентьев. Он огнал казаков и схватился с ними ниже Красного Яру, на Карабузане. Кривой одолел государевых людей, и 100 человек стрельцов передались к ворам. Аксентьев ушел в лодке с небольшими людьми, но солдатского строю поручик немец и стрелецкий пятидесятник попались в плен и были повешены за ноги. Других пленных били ослопьями и посажали в воду. Победители ушли на море, к Разину. В июне пришла весть в Астрахань, что в 50 верстах от казачьих гребенских городков стоят 100 человек донских конных казаков с атаманом Алешкою Протокиным, на Куме 400 и ждут с Дону Алешку Каторжного с 2000 казаков. Во многих городах на Дону и на Хапре казаки похвалялись идти на Волгу, похвалялись идти прямо на Царицын и сделать лучше, чем сделал Разин и Сережка Кривой. Но это была только похвальба. У хвостунов недоставало атамана, недоставало другого Разина, и они должны были ждать, пока Степан Тимофеевич возвратится из своего морского похода. Разину хорошо гулялось по морю. Он страшно разорил берег от Дербента до Баку и, достигнув Решта, предложил свою службу шаху, прося земель для поселения. Переговоры затянулись. Жители Решта напали врасплох на казаков и убили у них 400 человек. Разин отплыл от Решта и жестоко отомстил за свое поражение на Фарабате. Он дал знать жителям, что приплыл к ним для торговли, торговал 5 дней. На 6-й поправил шапку на голове. Это был условленный знак. Казаки бросились на беззащитную добычу и разделались с нею по-казацки. Нахватавший много пленных, Стенька укрепился на зимовку на острове и завел с персианами размен невольников. За 3 и 4 христиан казаки давали по одному персиянину. Весной 1669 года Разин перекинулся на восточный берег моря, погромил трухменские улусы, но потерял удалого товарища, Сережку Кривого. Казаки расположились на Свином острове, с которого делали набеги на твердую землю. Тут в июле месяце напал на них персидский флот с 4000 войска и потерпел совершенное поражение. Только 3 судна успели спастись с предводителем Минидыханом, но сын и дочь его попали в плен к победителям, и дочь ханская сделалась наложницей счастливого атамана. «Но не все же будет счастье», — мог думать атаман в минуту трезвости. «Вечно странствовать по Каспийскому морю нельзя. Берега пустошены, хлеба нет, часто воды нет. И от соленой воды казаки заболевают. Их уже не досчитывалось 500 человек. А персы могли выслать вместо 4000 и 8000 и 10000. Долго оставаться на море казакам было дело необычное. Погромивши берега и суда, они привыкли возвращаться домой, на пресловутую реку Дон. Но как возвратиться? Через области государства, с которым было поступлено так враждебно? Делать было нечего. Надобно было помириться с государством, принести повинную. В начале августа в Астраханском государстве снова услыхали о Разине. Прибежал митрополичий сын боярский с митрополичьего Учуга с вестью, что Учуг пограблен казаками. Вслед за ним явился персидский купец с вестью, что казаки ограбили его судно, взяли в плен его сына, захватили подарки, которые он вез великому государю. В тот же день отправилась против воров государева рать. Второй воевода князь Семен Иванович Львов поплыл 4000 стрельцов на 36 строгах. Но мы знаем постоянное поведение московского правительства относительно казаков. Прощать, как только будет принесена повинная. Слабость государства условливала существование казаков подле него, условливала безнаказанность их воровства. Увидавшие государевы суда, казаки убежали в море. Львов гнался за ними 20 верст, утомился и послал милостивую царскую грамоту. Стенька воротился, и начались переговоры. К воеводе явились двое выборных казаков. «Все войско бьет челом», — говорили они, — «чтоб великий государь пожаловал, велел вины их отдать и отпустить на Дон с пожитками, а мы за свои вины ради великому государю служить и головами своими платить». Где великий государь укажет. Пушки, которые мы взяли на Волге в судах, в Яицком городке и в Шаховой области, отдадим. Служилых людей отпустим, а струга и струговые снасти отдадим в Царицыне. Князь Семен велел этих двух казаков привести к Вере за все войско и поплыл назад в Астрахань. За ним плыл Стенька своими Галутвинами, теперь разбогатевшими от частых дуванов. 25 августа в Астраханском государстве было большое торжество. В приказной избе сидел воевода. Туда же шел Разин с товарищами. Подойдя к избе, казаки положили бунчук, знамена, сдали пленных персиян, объявили, что и пушки отдадут, и русских служилых людей отпустят без задержки. Разин бил челом пред воеводою, чтоб великий государь велел отпустить их на Дон. А теперь бы шестерых выборных из них отправить в Москву бить великому государю за вины свои, головами своими. Выборные были отправлены. В Москве их спросили: «Пошли вы с Дону на такое воровство, и то учинили, забыв страх Божий великого государя крестное целование. Так теперь скажите вправду, на такое воровство где у вас зачалась мысль, и кто у вас в той мысли в заводе был?» «На Дону нам начала быть скудость большая», — отвечали казаки. «На Черное море проходить стало нельзя. Сделаны турскими людьми крепости, и мы, отобравшись, охочие люди пошли на Волгу, а с Волги на море, без ведома войскового атамана Корнила Яковлева. А начальный человек к тому делу был у нас Стенька Разин. По указу царскому казакам вины их выговорены и сказано, что великий государь по своему милосердному рассмотрению пожаловал, вместо смерти велел дать им живот и послать их в Астрахань, чтобы они вины свои заслуживали». Но казаки отведали широкого раздолья и богатых дуванов. Тяжело им было вины свои заслуживать. Не слуги они были больше государству. На возвратном пути в Астрахань, за Пензою, в степи, за рекою Медведицею, казаки напали на своих провожатых, прибили их, отняли лошадей и помчались в степь бездорожно. «В Астрахань не поедем, боимся государева гнева», — говорили они. Они проведали, что Разин отпущен на Дон. Перед отпуском на Дон воеводы хотели рассчитаться с Разиным. Но мы знаем, как труден был расчет с казаками. Отдать даром добычу, приобретенную саблею, было хуже всего для казаков. Мы видали уже и прежде, как дерзко отказывали они правительству, требовавшему безвыкупного освобождения пленных. Воеводы начали приступать к Разину и товарищам его, чтоб дали себя переписать, да чтоб отдали все пушки, дары, которые персидский купчина вез государю, все его товары и всех пленных персиан. «Товары, — отвечал Разин, — у нас раздуванены, после дувану у иных проданы и в платье переделаны, отдать нам нечего и собрать никак нельзя. За все это идем мы к великому государю и будем платить головами своими. Полон в Шаховой области взят у нас за саблю, Много наши братья за тот полон на боях побиты и в полон взяты. И в разделе один полонянин доставался 5, 10, 20 человекам. А что нас переписывать, то переписка казакам на Дону и Яйке и нигде по нашим казачьим правам не повелась, и в милостивой государевой грамоте не написано. Стенька отдал 21 пушку и морские струга, но 20 пушек держал у себя. «Эти пушки, — говорил он, — надобны нам на степи для прохода от крымских, азовских и всяких воинских людей, а как дойдем, то пушечки пришлем тотчас же». Воеводы не настаивали больше, велели персианам выкупать своих пленных у казаков беспошлино. Взять этот полон без окупу, взять силою у казаков дары, которые вез шахов купчина, и товары его мы не смели, писали воеводы в Москву. Мы боялись, чтоб казаки вновь шатости к воровству не учинили, и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие. Воеводы были правы, ибо государство было слишком слабо в застепной Украине, широком раздолье казачества. Мы уже знаем, какое очарование в молодом русском обществе производил казак и его вольная, удалая жизнь. Поэтические представления тогдашнего русского человека, отрывавшие его от повседневной однообразной жизни, переносившие его в иной фантастический мир. Эти поэтические представления сосредоточивались главным образом около казака и его подвигов. Старинные богатыри народных песен и сказок превратились в казаков, и все чудесное, соединявшееся с представлением об Илье Муромце и его товарищах, естественно переходило теперь к казакам, которые выдавались вперед своею удалью. Русь, особенно низшие слои народа населения, в XVII веке жила еще понятиями IX и X веков. Вспомним, какое впечатление произвел на киевлян старый Олег, когда возвратился с моря с богатую добычу, погромив греческие берега. «Вещим, чародеем», — прозвал его народ. Вещим, чародеем явился и богатый Разин астраханцем. «Поистине, Стенька Разин богат приехал, что и невероятно быть имница. На судах его веревки и канаты все шелковые, и паруса также все из материи персидской шелковые учинены». То же самое рассказывалось и о судах Олеговых, и внесено в летопись. Легко понять, какое впечатление в низших слоях тогдашнего общества должно было производить появление казака, вольного молодца, о котором так много рассказывалось и пелось, и который мог сам о себе так много рассказать. Среди этой однообразной и бедной во всех отношениях жизни являлся казак, богато, роскошно, ярко одетый. Он звенит оружием, звенит деньгами. Деньги ему нипочем, он гуляет. Вся жизнь его представляется, как непрерывная гульба. Понятно, какое впечатление производило это на людей, которым более других хотелось погулять, которым их собственная жизнь представлялась непрерывную, тяжелую, печальную работу. А прелесть добычи, так искусительно действовавшая на человека тогдашнего общества. Мы видели, что торговые люди, приехавшие на Дон для мирных промыслов, как скоро узнавали о сборе донцов в поход, бросали свою торговлю и шли вместе с казаками за зипунами. Кроме прелести добычи, прелесть подвига, дававшего выход силам, беспокойно, тяжело и праздно волновавшим человека. И не забудем, что описываемые события происходили в Астраханском государстве, в степной Украине, где постоянно пахло казацким духом на этой подвижной почве, где было так мало установленного, где еще продолжалось время пережитое Европою в начале средних веков. Время хаотического брожения народных сил. Время образования дружин. Самое сильное обаяние, разумеется, казацкий дух производил на стрельца. Стрелец вышел из тех же слоев общества, как и казак. Он человек военный, привык владеть оружием, но он не дисциплинирован, как солдат. Он полуказак. И легко понять, как при первой встрече с настоящим вольным казаком, при первой возможности повоевать на себя, то есть пограбить, добыть зипун, стрелец бросает знамена государства и присоединяется к казакам. А вся сила астраханских воевод основывалась на стрельцах, и воеводы были 100 раз правы, не употребляя крутых мер с Тенькою, желая как можно скорее выпроводить его на Дон, удалить страшные искушения от своих подвластных. Искушение было действительно страшное. Казаки расхаживали по городу в шелковых бархатных кафтанах, на шапках жемчуг, дорогие камни. Они завели торговлю с жителями, отдавали добычу нипочем. Фунт шелку продавали за 18 денег, а он-то богатырь, чародей, державший в могучих руках всех этих удальцов, казацкий батюшка Степан Тимофеич, прямой батюшка, не то что воеводы и приказные люди, со всеми такой ласковый, а уж добрый-то какой, кто не попроси, нет отказа. Степана Тимофеича величали как царя, становились на колени, кланялись в землю. И ничто не было пощажено, чтобы усилить обаяние. Но чем производилось тогда самое сильное обаяние? Широкостью размеров во всем, чудовищную силою, чудовищную властью. Могучее обаяние производил человек, которому все было нипочем, который не сдерживался ничем, никакими привязанностями, никакими отношениями, который дикими выходками своего произвола озадачивал, оцепенял простого человека, низлагал, порабощал его. Таковы обыкновенно понятия неразвитых обществ о силе и власти. Во сколько общество образованное требует меры и ненавидит безмерие, во столько необразованное увлекается последним, ибо здесь молчит ум, и тем сильнее разыгрывается воображение. Выходки слепой силы. Бесчувственного насилия всего более его поражают. Для него сильный человек прежде всего не должен быть человеком, а чем-то вроде грома и молнии. И казацкий батюшка Степан Тимофеич как нельзя больше приходился по этим понятиям, был как нельзя больше способен обаять толпу своею силою, своим произволом, ничем не сдерживающимся. Однажды Разин катался по Волге. Подле него сидела его наложница, пленная персиянка, ханская дочь, красавица, великолепно одетая. Вдруг пьяный атаман вскакивает, хватает несчастную женщину и бросает ее в Волгу, приговаривая: «Возьми, Волга, матушка, много ты мне дала серебра и золота и всякого добра, наделила честью и славою, а я тебя еще ничем не поблагодарил». 4 сентября Разин отправился из Астрахани. До Царицына отпущен был с ним в провожатых жилец Леонтии Плохово, а от Царицына до Паншина городка должен был провожать сотник с 50 стрельцами. При отпуске воеводы наказывали казакам, чтобы они дорогою никаких людей с собою на Дон не подговаривали, а которые сами станут к ним приставать, тех бы не принимали и опалы государевой на себя не наводили. На Черный Яр и в Царицын послана была грамота, чтоб там казаков в города не пускали, вина им не продавали, чтобы у казаков с городскими и сельскими жителями никакой ссоры и никакого дурна не было.